Kreta Podcast.
Признание оккупации Чечни, крушение бомбардировщиков в жилом квартале, новости мобилизации, похороны военных с участием школьников и ложь Кадырова о коронавирусе. Об этом и не только в 102-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». С вами снова я, Катя Филиппович. Привет. Ставьте лайк, и мы начинаем. Верховная Рада Украины объявила непризнанную Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией территорией. Такое постановление принято парламентом 18 октября. В нем также осуждается геноцид чеченского народа во время двух военных кампаний в республике в середине 90-х и начале 2000-х. В Грозном признание Чечни оккупированной территорией на официальном уровне не комментировали. В Госдуме России решение Верховной Рады назвали провокацией. Об этом заявил замглавы Комитета по международным делам Алексей Чепа. Ичкерия де-факто перестала существовать в результате Второй Чеченской войны. Независимость республики пока не признана ни одним государством мира. Ранее в этом году в Верховную Раду был внесен проект постановления о суверенитете Ичкерии. Но этот вопрос в парламенте пока не рассматривали. Тем не менее, как считает депутат Алексей Гончаренко, глава объединения «За свободный Кавказ» в Верховной Раде и представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, признание Ичкерии как оккупированной территории фактически означает и признание ее независимости. Вот что Гончаренко заявил в комментарии специально для редакции «Кавказ. Реалии».
Это очень важное решение. Оно знаменует просто переломный этап в вопросе деимпериализации России, деколонизации тех сотен, на самом деле, народов, которые сегодня покорены Россией. И мы за это боролись. Как глава межфракционного объединения «За свободный Кавказ» хочу сказать: Ичкерия, марш!
Главным политическим деятелем Ичкерии последних лет является Ахмет Закаев, живущий за границей премьер-министр непризнанной республики. После голосования в Верховной Раде он заявил, что признание российской оккупации открывает новые возможности для, как он выразился, освобождения Чечни.
Народные депутаты Украины признали, что наш народ находится в заложниках. О чем это говорит и что нам это дает? Это возможность утвердить в соответствии с международными законами то право на свободу, которое у нас есть перед Богом. Теперь наша задача – принять во внимание это решение и следовать по пути освобождения нашей Родины.
Когда и какими способами сторонники независимой Чечни намерены освободить республику, Закаев не уточнил. Ранее ичкерийцы заявили о подготовке подпольного сопротивления в регионе, после чего Рамзан Кадыров, действующий глава Чечни, которого страны Запада обвиняют в причастности к систематическим грубым нарушениям прав человека, потребовал усилить меры безопасности в регионе. Признание российской оккупации Ичкерии является актом поддержки чеченцев. Последствия этого решения будут на международном уровне, но не сейчас. Об этом в комментарии для редакции «Кавказ. Реалии» заявил Джамбулат Сулейманов, участник сопротивления во время двух войн в Чечне и глава базирующегося в Европе Комитета по защите государственной основы Ичкерии.
Насчет признания Верховной Рады Украины Чечни как независимого оккупированного государства скажу, что сегодня, здесь и сейчас чеченцы не имеют от этого прямых каких-то серьезных политических выгод. Они не требуются. Для чеченцев в нынешнем их состоянии, когда треть населения находится в изгнании, две трети находятся под жестким режимом кремлевской власти, при том, что попираются все многовековые традиции чеченского народа, установленным в Чечне марионеточным режимом, когда попирается самое важное, может быть, для кавказских горцев, это их традиции и достоинство и честь. В этой ситуации это постановление, оно является прежде всего моральным бонусом для чеченцев. И он сегодня наиболее важен. И второй важный аспект этого постановления, то, что он является, может быть, предпоследним этапом на пути к юридическому полному признанию независимости Чеченской Республики Ичкерия.
Киев поднял вопрос о независимости Ичкерии после начала полномасштабного российского военного вторжения. В обороне Украины участвуют несколько добровольческих батальонов из числа ичкерийцев. Некоторые подразделения официально включены в состав армии страны. Кадыров еще в августе объявил воюющим за Украину сторонникам Ичкерии кровную месть.
Грохот и грохот и грохот, и что это? Я не знаю, это такого пожара я не видела в жизни.
Российский бомбардировщик Су-34 упал в жилом квартале в городе Ейске Краснодарского края. Это произошло вечером 17 октября. На месте крушения возник сильный пожар, охвативший целых 9 этажей многоквартирного дома. Согласно последним данным, погибли 15 человек, в том числе трое детей. Более 40 местных жителей получили ранения. Это официальные данные властей. Оба летчика Су-34 катапультировались. Министерство обороны России, сославшись на их доклад, заявило, что причиной крушения стало возгорание в одном из двигателей при взлете. После падения бомбардировщика были слышны звуки не очень сильных взрывов.
Вот это да! Это красный магнит.
Там машина выезжает.
Там что-то взрывается.
Либо сюда.
Заходи.
Минобороны утверждает, что Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет. Боевого комплекта на нем не было, а пожар произошел из-за возгорания топлива. По оценке украинского авиационного эксперта Валерия Романенко, взрывы, которые были слышны после крушения, произошли из-за детонации патронов от бортовой пушки.
В данном конкретном случае, и только в данном конкретном, можно верить российскому Министерству обороны. Взрыв после падения сопровождался взрывом топлива на борту, горением топлива на борту. Боеприпасов было либо минимум, учебные какие-то боеприпасы, потому что мелкие взрывы, которые слышны, это взрывы патронов от бортовой пушки. Там 30-миллиметровая пушка, и вот серии мелких взрывов, это в огне начинают срабатывать, взрыватели снаряда вот этой пушки. Крупных взрывов нет, потому что самолет берет на борт до 8 тонн бомб. Если бы он вылетал действительно на боевой вывод, то там, на боевой вылет, то там бы от дома, конечно, уже бы не то что подъезда, а половины дома не было бы. Взрывы бомб, они имеют другой характер. И тут была яркая такая оранжевая вспышка, характерная для возгорания авиационного топлива. А при взрыве бомбы там идет несколько иной эффект, несколько более такой черный, серый иной. Короче, внешне это иной характер взрыва. Это не взрывы тяжелых авиационных бомб.
Город Ейск с населением более 80 тысяч человек находится на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Расстояние отсюда до оккупированного российскими войсками украинского Мариуполя составляет около 60 километров. За неделю до крушения военного самолета в Ейске российские военно-воздушные силы потеряли самолет в Ростовской области. Там, согласно официальным данным Южного военного округа, разбился Су-24. Тоже якобы во время учебного полета. Экипаж катапультировался, на земле никто не пострадал. Позднее СМИ сообщили о крушении еще одного военного самолета в регионе и о гибели летчика. Официального подтверждения этой информации пока нет. С началом полномасштабного военного вторжения в Украину, граничащие с ней регионы России, в том числе юга страны, регулярно подвергаются обстрелам. Общее число погибших и пострадавших от них мирных жителей власти не называют. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Из регионов юга России и Северного Кавказа начали поступать первые сообщения о судьбе тех, кого уже забрали в армию после объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации. Вот что стало известно за последнюю неделю. Жителя Адыгеи Андрея Кулика, который пытался сбежать из своего подразделения, арестовали на 25 суток по обвинению в уклонении от исполнения воинских обязанностей. Сообщается, что Кулик после мобилизации получил статус военнослужащего контрактника. Он совершил попытку побега по дороге в аннексированный Крым и был задержан спустя двое суток. 18 октября стало известно о первой гибели мобилизованного из регионов юга России и Северного Кавказа. Это 24-летний Богдан Бойко из Ростовской области. О смерти молодого человека сообщила его сестра и его друг. По их словам, Бойко в 2018 году был призван в армию, проходил службу в военной разведке и уволился в запас в звании ефрейтора. С началом мобилизации Бойко призвали на войну против Украины. Он пробыл на фронте меньше месяца и 17 октября получил смертельное ранение. Где именно это произошло и при каких обстоятельствах, родственникам не сообщили. Тем временем в Волгоградской области власти города Камышин выделили земельный участок для захоронения военнослужащих, в том числе погибших на войне против Украины. Согласно данным из постановления местной администрации, на кладбище могут быть захоронены до 2000 человек. Кладбище для военных готовят и в приграничном с Украиной городе Шахты Ростовской области. Это только те участки под захоронение военных, о которых стало известно из официальных источников. В Краснодарском крае к церемониям погребения убитых в Украине военнослужащих привлекают школьников. Один из таких случаев произошел в городе Горячий Ключ еще в марте, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Местные паблики обнародовали видео с отпевания погибшего под Мариуполем Виктора Максимчука. На кадрах из церкви видны стоящие рядом с гробом дети школьного возраста. По данным телеграм-канала «Сирена», с марта в Горячем Ключе школьников не менее 6 раз вместо уроков отправляли на похороны военных. Этим якобы занимается местный патриотический клуб, который выписывает ученикам справки об освобождении от занятий по уважительной причине. На страницах этого клуба в соцсетях об участии несовершеннолетних в похоронах не сообщается. В Кабардино-Балкарии военкомат направил в школу города Баксан опросник для учеников в старших классах об их убеждениях, мировоззрении и особенностях характера. Об этом правозащитникам сообщили сами родители детей. У подростков спрашивали, считают ли они нацизм недопустимым способом достижения какой-либо цели и кажется ли им недопустимым нападение на представителей правоохранительных органов во время массовых акций. Детей также обязали рассказать об их отношении к смене власти силовыми методами. По словам школьного психолога, в военкомате грозились забрать тех учеников, которые откажутся отвечать на перечисленные вопросы. В пик заболеваемости коронавирусом в Чечне умирали от 50 до 70 человек ежедневно. Такие цифры привел глава республики Рамзан Кадыров. На совещании, которое транслировалось по местному государственному телеканалу, он использовал эту статистику как довод в пользу того, что не стоит бояться смерти на войне в Украине. Цифры, которые озвучил Кадыров, более чем в 10 раз превышают среднее значение ежедневных смертей из официальной республиканской статистики. С начала пандемии максимальное число смертей в Чечне было зафиксировано 29 августа 2021 года. Это 15 летальных случаев. Независимые российские эксперты указывали, что к сведениям о заболевших и умерших от ковида, которые предоставляет Чечня, есть много вопросов. Демограф Алексей Ракша подчеркивал, что большинство регионов России предоставляют ложные данные о заболевших. В тройке самых лживых в плане коронавирусной статистики он называл Чечню. При этом республика стала одним из первых регионов, отменивших масочный режим, а Кадыров неоднократно заявлял, что ситуация с ковидом в Чечне под контролем. Глава Чечни заговорил о смертях от коронавируса на фоне новостей о мобилизации мужчин для отправки на войну в Украину. Изначально, когда в России была объявлена мобилизация, Кадыров заявил, что это Чечни не коснется. Он объяснил это тем, что за время войны в Украине республика перевыполнила план. Однако впоследствии пресс-секретарь главы Чечни сообщил, что мобилизация в регионе не отменена, и сослался на неправильный перевод слов Кадырова. Однако перевод был верен, а редакция «Кавказ Реалии» сверила его с несколькими носителями чеченского языка. Из Чечни на войну в Украину отправляют в том числе силовиков, и это привело к нехватке сотрудников в правоохранительных структурах. Эти сведения подтверждали источники редакции. Местным жителям предлагают бесплатно, то есть без обязательных взяток, получить работу в отделениях полиции. По словам собеседников, поборы отменили из-за множества вакантных мест, которые властям надо заполнить. На этом у меня все. Поставьте лайк, если дослушали до конца. Это был 102-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии». Его для вас провела я, Катя Филиппович. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».